Приветствую вас в любовью Господа нашего Иисуса Христа. У каждого из нас есть вещи, которые нам чрезвычайно сложно простить. У каждого из нас есть вещи, с которыми мы просто не можем справиться в отношениях с другими людьми. И, скорее всего, наверху этого списка находится предательство. Запишите себе сейчас, что не можете простить именно вы, с чем сложнее всего справиться вам в отношениях, что мешает вам восстановлению отношений больше всего. Для многих, как я уже сказал, это предательство. Подумайте, где находится предательство в вашем списке. Проблема, почему нам так сложно справиться именно с предательством, заключается в том, что сама основа взаимоотношений, сама ткань взаимоотношений разорвана. Если я не могу доверять человеку, если я не могу верить человеку, то каким образом мы будем выстраивать с ним отношения после этого? Как я могу простить это? Как я могу примириться с этим? Как я могу дальше делать что-то с человеком, которому по определению я не могу доверять? Каким образом мне переступить через эту, кажется, непреодолимую пропасть? Мы поговорим сегодня с вами об этом, вернувшись к встрече воскресшего Иисуса Христа с одним из его учеников, с апостолом Петром. И это не просто встреча Христа с его апостолом, это не просто встреча Христа с одним из его учеников, это глубоко личная встреча. Это встреча, которая буквально пропитана, когда мы читаем о ней на страницах Евангелия от Иоанна, мы видим, насколько это действительно личное повествование, потому что даже если вы в церкви в первый раз, вы знаете о том, что Петр предал Христа трижды, что Петр трижды отрекся от Христа. И вот сейчас Спаситель с милостью, с благодатью, с любовью возвращает Петра в отношения с собой. И он не просто возвращает его в отношения с собой, но в этой встрече мы видим с вами, как мы можем научиться прощать. Эта встреча учит нас прощению, эта встреча учит нас тому, как двигаться дальше, она учит нас прощать. По чтении Господа и снова его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать этот небольшой отрывок из Евангелия от Иоанна. 21 глава, стихи 7 по 14. Ученик, которого любил Иисус, сказал тогда Петру: «Это Господь». Как только Петр услышал, что это Господь, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. Другие ученики поплылись за ним на лодке, подтягивая сеть, полную рыбы. Они были на расстоянии около 200 локтей от берега. Когда они вышли на берег, то увидели горящие угли, на которых пеклась рыба, и рядом лежал хлеб. Иисус сказал им: «Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали». Симон Петр зашел в лодку и вытащил сеть на берег. В ней было 153 большие рыбы, однако сеть не провалась. Иисус сказал им: «Идите сюда и позавтракайте». Никто из учеников не осмеливался спросить его: «Кто ты?» Они знали, что это Господь. Иисус подошел, взял хлеб и дал им, а также и рыбу. Это уже третий раз Иисус пришел к своим ученикам после того, как он воскрес из мертвых. Это снова Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам глубину Твоего прощения, покажи нам глубину Твоей благодати, Твоей милости, которую Ты проявил к нам, чтобы мы могли прощать. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Несколько раз на протяжении вот этой серии, на протяжении серии, посвященной встречам воскресшего Иисуса с его учениками, мы говорили с вами о том, что это не просто повествование, это не какая-то легенда, не какой-то миф. Это на самом деле реальные исторические события. И мы знаем о том, что это реальные исторические события, в частности, из-за того, что в этом повествовании есть очень много деталей, которые совершенно излишни для мифологического повествования. Мифологические повествования по определению либо не указывают деталей, либо если эти детали встречаются в мифах, встречаются в легендах, они всегда носят какой-то смысл. Они всегда носят какой-то смысл. Но здесь смысла нет. Например, мы читаем с вами о том, что когда Петр понял, что это Господь, когда Петр понял, что это Иисус, он обвязывается одеждой и плывет к нему. Вот этот вот момент того, что он обвязался одеждой, совершенно излишний в повествовании. Он не нужен. Эта деталь присутствует только потому, что Иоанн, который описывает это, действительно был свидетелем этих событий. Он описывает то, что он видел. Или то, что на берег было вытащено 153 большие рыбы. 153 большие рыбы не имеют никакого смысла. Здесь нет какого-то подтекста. 153 большие рыбы говорят лишь об одном. Иоанн был там. Он был там вместе с рыбаками. Он был там вместе с рыбаками, которые посчитали, сколько именно рыб они поймали в тот день. Потому что для них это не просто хобби. Для них это заработок. Они привыкли зарабатывать на жизнь тем, что они ловили рыбу. Они привыкли считать то, что они поймали. Это реальные события. История, которую мы рассматриваем с вами сегодня, это не какой-то образ, это не какой-то миф, это не какая-то легенда. Это реальная встреча воскресшего Иисуса Христа с Его учеником, который предал Его, как мы уже сказали, три раза. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы рассматривали с вами одну из самых известных, наверное, встреч воскресшего Иисуса Христа. Это встреча с Его учеником Фомой. Фомой, которого потом прозвали неверующим. Но на самом деле мы увидели с вами в прошлый раз, что эта встреча с глубоко верующим человеком, исповедание Фомы является образцом для подражания для каждого из нас. В нем есть не только догма, в нем есть не только богословие, в нем есть очень, очень личный аспект этого исповедания. Мы увидели, что встреча с воскресшим Иисусом покоряет сомнения, сомнения, которыми полон Фома до этой встречи. Мы преодолеваем сомнения тогда, когда мы принимаем обличение вместе с Фомой, когда мы проникаемся ободрением, и тогда, когда мы посвящаем себя Господу в обращении, тогда, когда мы действительно обращаемся к Господу во всем, что происходит, во всем, что происходит в нашей жизни. И вот на этом заканчивается Евангелие от Иоанна. И мы говорили о том, что Евангелие от Иоанна заканчивается на своего рода апогее, на высшей точке. Встреча Иисуса с Фомой является высшей точкой Евангелия от Иоанна. Мы читаем с вами, Иисус совершил в присутствии своих учеников много других знамений, о которых в этой книге не написано. А то, что здесь написано, написано для того, чтобы вы поверили, что Иисус есть Христос, Сын Бога, и, веруя, имели бы жизнь во имя Его. Точка. На 20 главе можно было бы завершить повествование Евангелия от Иоанна, и никто бы не удивился. Но Иоанн переводит дух и пишет еще одну главу. Пишет своего рода послесловие, в котором он раскрывает то, что произошло с Петром. Практически вся 21 глава нужна именно для этого. 21 глава Евангелия от Иоанна как бы подводит черту под историей Петра. Без 21 главы Евангелия от Иоанна у нас повисает вопрос, а что же было дальше с Петром? В один момент Петр предает Иисуса, в другой момент Петр рассказывает об Иисусе. А что было посередине? Что было между этими двумя событиями? И 21 глава Евангелия от Иоанна отвечает нам об этом. Она показывает нам как раз то, что происходит с Петром. Позже Иисус опять явился своим ученикам. Это было у Тивериадского озера. Произошло все так. Симон, Петр, Фома, называемый близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завидея и два других ученика собрались вместе. Послесловие показывает нам, оно знакомит читателя, с невысказанным, можете себе записать, с невысказанным прощением Петра и с высказанным призванием Петра. Оно знакомит нас с невысказанным прощением Петра и показывает нам высказанное, вербализированное призвание Петра к тому, чтобы Петр служил. Встреча с воскресшим Иисусом учит нас прощать. Мы прощаем, потому что мы прощены. И это принятие прощения Бога порождает страсть в нашей жизни. Можете себе записать, что оно порождает страсть в нашей жизни. Оно показывает заботу Спасителя. Оно призывает нас к любви. Оно позволяет нам освободиться от сравнений. Оно позволяет нам освободиться от сравнений, от того, когда мы сравниваем себя, сопоставляем себя с другими людьми вокруг нас. Встреча Петра с воскресшим Иисусом, скорее всего, в том виде, как она описана в Евангелии от Иоанна, была не первой. Скорее всего, это уже вторая встреча Петра, как минимум вторая встреча Петра с Иисусом Христом. Мы знаем об этом из первого послания к Коринфянам 15 главы. И в первом Коринфянам 15 главе апостол Павел не просто приводит список того, кто встретился с воскресшим Иисусом. Он доказывает воскресение Христа, вспоминая о людях, которые все еще живут в этот момент. Он пишет это послание приблизительно через 20 лет после смерти и воскресения Христа. То есть он пишет, когда свидетели всех этих событий были еще живы. Но более того, он использует очень любопытную формулу. Использует он ее дважды в первом послании к Коринфянам. В первый раз он использует ее в 11 главе, во второй раз он использует ее в 15 главе. Формула эта «я получил, я передал». То, что я получил, я передал вам. Формула эта важна, потому что обычно раввины использовали эту формулу для того, чтобы показать, что то, чему они учат, исходит не от них. Они передают традицию. Они передают традицию, которая уже существовала до них. И вот таким образом они обозначали это. Они обозначали, что то, что я получил, я передал вам. И таким образом Павел показывает, что он передает традицию, которая уже существует в церкви. Которая существует в церкви с самого момента, скорее всего, воскресения Иисуса Христа. Традиция о том, кто же встретился с Иисусом, кто увидел Иисуса Христа. Он был погребен и воскрешен на третий день, согласно Писаниям. Он явился Кифе, то есть Петру, потом 12 ученикам. То есть встреча, о которой мы читаем с вами в Евангелии от Иоанна, 21 главе, это встреча, которая происходит уже после того, как Петр встретился с Иисусом. Мы не знаем, что было на той встрече. Мы не знаем, о чем они говорили. Но, скорее всего, это была глубоко личная встреча. Возможно, именно поэтому до нас не дошли эти события. Глубоко личная встреча, на которой Петр как раз и услышал слова прощения. А сейчас вторая встреча Петра с воскресшим Иисусом расставляет все по своим местам. И вот здесь очень интересно, потому что на самом деле в 21 главе Евангелия от Иоанна есть очень много параллелей. Например, те из нас, кто читает Библию достаточно регулярно, просто вспомнят о том, что уже был, наверное, эпизод с рыбалкой. Уже был эпизод, когда они не могли поймать рыбу. И действительно, в Евангелии от Луки в 5 главе приводится практически идентичный эпизод тому, о котором мы прочитали только что, с небольшой разницей. В 5 главе точно так же ученики рыбачат. Точно так же они рыбачат всю ночь. Точно так же они ничего не поймали. Точно так же Иисус спрашивает их, поймали ли вы что-то. И точно так же они отвечают ему, что они ничего не поймали. Иисус дает им точно такой же совет. Забросьте сеть с другого борта. Но в этот раз, в первый раз, Петр делает это нехотя. Петр начинает чуть-чуть спорить с Иисусом. Потому что Петр воспринимает Иисуса прежде всего, как плотника, как человека, который работает с камнем, с деревом, строителя, разнорабочего, но никак не рыбака. И Петр смотрит на Иисуса, и он думает, слушай, я понимаю, ты учитель, может быть, ты мессия, может быть, ты чудотворец, может быть, ты еще кто-то, может быть, ты разбираешься в том, как нужно строгать, может быть, ты разбираешься в том, как нужно исцелять, но ты не разбираешься в том, как нужно рыбачить. А я разбираюсь в том, как нужно рыбачить. Я профессионал в том, как нужно рыбачить. Мы рыбачили всю ночь. Рыбы нет. По определению, если рыбы нет, ей неоткуда взяться. Забрось с этого борта, забрось с того борта. Просто подумайте, насколько это дурацкий совет. Они рыбачат всю ночь. Они наверняка забрасывали и с этого борта, и с этого борта, и с этого борта, и ничего нет. То есть это не то, что они какие-то мазохисты, которые всю ночь пытаются поймать рыбу, и такие «Да, Иисус, мы не додумались, надо было забросить с другого борта». Наверняка они всю ночь пробовали все, что можно, потому что у них есть цель, они хотят заработать, и ничего не получается. Но просто из почтения, просто из уважения, просто, возможно, из желания потом сказать «А я тебе говорил, Иисус». Потому что мы видим, что на протяжении всего служения Иисуса Христа у Петра постоянно вот это вот отношение, вот это желание сказать «Иисус, а я тебе говорил, что не надо ходить в Иерусалим». Оно прослеживается у него. Они забрасывают с другого борта и вытаскивают неимоверный улов. И в этот момент Петр говорит «Уйди от меня, уйди от меня». И приблизительно такой же эпизод происходит, когда Петр встречается уже с воскресшим Иисусом. Точно такая же рыбалка, забрось с другого борта. В этот раз Петр не спорит с Иисусом, потому что он знает, что произойдет дальше. Но он бежит. После этого он бежит к Иисусу. Он бежит к нему навстречу, он плывет к нему навстречу, он не может дождаться, чтобы приплыть к Иисусу. В Евангелии от Иоанна есть очень интересная ирония. Иоанн называет себя ученик, которого любил Иисус. Но Иоанн не плывет. Иоанн не бросается в воду. А Петр бросается. Иоанн иронизирует над собой. Да, Иисус любил меня, но страсть Петра. то желание Петра, с которым он хотел увидеть Господа, оно не сравнится с моим желанием, оно не сравнится с тем, что было у меня, потому что его взаимоотношения были намного глубже, чем мои. Оба раза ученики не могут поймать рыбу. В обоих случаях Иисус дает им указание, где забросить сети, и всякий раз они вытаскивают сети полные рыбы. В первый раз Петр ощущает всю глубину своего греха. Он понимает, что он сталкивается с кем-то, кто намного больше его. Он сталкивается с Богом. И он не может этого вынести. Он не может вынести этой встречи. Он не может находиться в присутствии Бога, потому что он ощущает всю глубину своего греха и просит Иисуса уйти. Но во второй раз Петр испытывает всю глубину прощения. Христос уже простил его, и поэтому Петр не может дождаться, чтобы оказаться рядом с ним. Он бросается за борт только для того, чтобы быть рядом с Иисусом. Он испытал глубину прощения. Именно это должно произойти и в нашей жизни. Оказавшись в присутствии Бога, мы видим себя насквозь. Мы видим все наши мотивы, мы видим все наши трещинки, мы видим, насколько мы далеки от Бога. Мы испытываем всю глубину нашего греха, оказавшись рядом с Богом. Но мы также понимаем, насколько сильно мы любимы Богом. Мы также осознаем, насколько глубока любовь, глубоко прощение Господа. И мы стремимся оказаться рядом с Ним. Наполняет ли такая страсть нас сегодня? Присутствует ли такая страсть в нашей жизни сегодня или нет? Привыкли ли мы тому, сколь много Бог простил нам? Воспринимаем ли мы это как данность? Да, как бы Господь простил мне мои грехи, но, откровенно говоря, конечно же, они были не такие страшные, не такие тяжелые, не такие ужасные, как у того человека, который согрешил против меня, как у того человека, который что-то сделал против меня. Или мы отдаем себе отчет, насколько много Бог простил нам. Бежим ли мы с радостью к нашему Спасителю? Бежим ли мы к Нему? Встреча с воскресшим Христом учит нас прощать. Встреча с воскресшим Христом учит нас прощать. Когда они вышли на берег, то увидели горящие угли, на которых пеклась рыба, и рядом лежал хлеб. Иисус сказал им: «Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали». Симон Петр зашел в лодку и вытащил сеть на берег. В ней было 153 большие рыбы. Однако сеть не провалась. Иисус сказал им: «Идите сюда и позавтракайте». Никто из учеников не осмелился спросить его: «Кто ты?» Они знали, что это Господь. Иисус подошел, взял хлеб и дал им также, а также и рыбу. Иисус ждет, когда ученики поймают улов, когда они привезут этот улов на берег, и Он просит учеников: «Дайте мне рыбу». Но читая это повествование, ты достаточно быстро замечаешь о том, что у него нет нужды в рыбе. У него есть уже хлеб, у него печется уже рыба, он уже обо всем позаботился, он уже приготовил завтрак. Удивительно, что Иисус служит. Он служит ученикам тогда, когда его вот-вот арестуют и распнут. Он готовит для них ужин, он преломляет хлеб во время этого ужина. И с тех пор мы празднуем таинство святого причастия, вспоминая о его жертве, вспоминая о его крови, вспоминая о том, что его тело было ломимо на кресте. А после воскресения Иисус готовит им завтрак. Он уже позаботился о них. Он уже позаботился о них. Господь не просто прощает нас, но Он призывает нас к служению. Он ожидает, что мы пойдем за Ним. Он ожидает, что мы будем служить Ему. Но в этом служении мы не остаемся один на один с нашими вызовами, с нашими проблемами, с нашими горестями, с нашими радостями. Потому что Бог не только призывает нас к служению, Господь обеспечивает результат и дарит нам отдых в этом призвании. Господь обеспечивает результат и дарит нам отдых в этом призвании. Да, Он хочет, чтобы мы ловили. Он хочет, чтобы мы поймали рыбу. Он хочет, чтобы мы вытащили ее на берег. Он хочет, чтобы мы дали Ему эту рыбу. Но рыба эта уже есть у Него. Она уже есть у Него. И хлеб у Него есть. Он хочет, чтобы мы были с Ним. Он хочет, чтобы мы участвовали в том, что делает Он. Но Он уже обеспечивает нас всем необходимым. Настолько велика забота, настолько велика любовь нашего Господа, настолько велика забота нашего Господа. Помним ли мы сегодня, что Господь не просто дарит нам прощение? Помним ли мы о том, что Он не просто прощает нас, Апостол Павел говорит о том, что вам дано служение примирения, потому что вы примирились с Господом для того, чтобы мы провозглашали это прощение тем, кто еще не знает об этом, чтобы люди, которые далеки от Бога, слышали о том, что Господь простил их грехи и приняли бы этот дар прощения. Господь призывает нас к этому служению. Но результат этого служения зависит не от нас. Он зависит от Бога. И только от Бога. Но мы участвуем в этом служении. Мы участвуем в служении, в котором Господь уже явил нам свою верность. Насколько мы верны Ему в этом? Находим ли мы отдых от Господа в нашем труде? Помним ли мы, что мы обретаем результаты всех наших трудов лишь в Господе? Лишь исключительно в Господе? Николас Томас Райт, в прошлом архиепископ Дурома, человек, который написал очень много книг, наверное, один из фундаментальных трудов – это как раз «Воскресение Иисуса Христа». Книга достаточно большая, но при этом сегодня считается одним из самых наиболее полных трудов, посвященных воскресению Христа из мертвых. Более 700 страниц текста переведена на русский язык. Замечательная книга. В другой своей книге «Вызов Иисуса» он пишет: «Евангелие Христа указывает нам, призывает нас к тому, чтобы мы были на самом острие развития всей культуры, чтобы мы рассказывали в повестях, произведениях живописи, в музыке, в философии, в поэзии, образовании, в политике и богословии, мировоззрение, которое, будучи укоренено в ценностях исторической христианской веры, бросит вызов как модернизму, так и постмодернизму, который поведет за собой век постмодернизма с радостью, юмором, нежностью, рассудительностью и мудростью. Я верю в то, что мы лицом к лицу подошли к вопросу, если не сейчас, то когда? Ведь Если действительно это видение заворожило нас, то мы будем задаваться и вопросом, если не мы, то кто? Если Евангелие Христа не служит ключом к этому зданию, то что тогда вообще может быть этим ключом? Что тогда вообще может быть этим ключом? Воскресение, встреча с воскресшим Иисусом учит нас прощать, потому что мы ощущаем всю глубину того прощения, которое дано нам в Господе. Поздно вечером, после ужина, возле костра, точно так же возле костра, апостол Петр предает Иисуса три раза. Три раза он отказывается от него, и последний раз, наверное, наиболее комичен, потому что маленькая девочка спрашивает его, она говорит ему, что ты тоже был вместе с ними, а он начинает, по сути, материться. Он начинает ругаться, он начинает клясться. Он говорит: зуб даю, что меня не было с ним. Он клянется, что его не было с Иисусом. И в этот момент петух поет во второй раз. И он вспоминает снова Спасителя о том, что до того, как петух пропоет трижды, ты трижды отречешься от меня во время ужина у костра. Петр предает Иисуса. Во время завтрака, также возле костра, Иисус трижды задает вопрос Петру, он трижды спрашивает у Петра: «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня?» Тогда, поздно вечером, во время ужина, Петр ответил: «Даже если все тебя оставят, я этого никогда не сделаю», а потом он отрекся. Но там, возле костра, Иисус спрашивает его: «Симон, сын Иоанна, ты действительно любишь меня больше, чем они?» Параллели на этом не заканчиваются. Петр хвастается тем, что он лучше, чем все остальные ученики. Он хвастается тем, что даже если все другие оставят тебя, я тебя никогда не оставлю, Иисус. И вот здесь, в первом вопросе, Иисус намекает ему. Он напоминает ему о том, что, слушай, ты же говорил о том, что ты любишь меня больше, чем они, чем все остальные. Ты действительно любишь меня больше, чем все остальные. Петр предает Иисуса возле костра, и Иисус спрашивает у Петра о любви также возле костра. Петр трижды отрекается от Иисуса, и Иисус трижды спрашивает у Петра о том, любит ли он его. Порой то, что написано в отрывке, вернее, то, что не написано в отрывке, говорит громче, чем то, что написано. Порой то, что не упоминается в отрывке, говорит громче о том, что происходит, чем то, что сказано. Обратите внимание, каким образом Иисус подводит Петра к служению, к призванию к служению. Иисус не напоминает Петру о самонадеянности. Он не говорит ему о том, что помнишь о том, что ты думал, что ты никогда не отречешься от меня, но ты же отрекся, Он не говорит ему об этом. Вместо этого он спрашивает его о любви. Потому что вот этот вопрос, вопрос любви, он все выкристаллизовывает, он все ставит на свои места. Иисус не напоминает Петру о его падении, потому что Петр думал, что я лучше, чем все остальные, я крепче, чем все остальные отвернутся, все остальные разбегутся, но я, Господь, я буду с тобой до конца в огонь, в воду, в медные трубы, желательно сперва в медные трубы, желательно сперва в славу. А оказался хуже, чем все остальные. Мы нередко проводим параллели между всего лишь двумя учениками, которые предали Иисуса – Иуда и Петр. Да, все остальные разбежались, да, все остальные оставили Иисуса, да, все остальные разошлись по своим делам, но предали его только двое – Иуда и Петр. Петр – камень, на котором Иисус воздвигнет церковь, стоит в одном ряду с Иудой, символом предательства до скончания века. Иисус не напоминает ему о падении. Он не напоминает ему о том, что помнишь, как низко ты пал? Помнишь, как низко ты опустился? Помнишь, что ты нащупал дно, а потом начал копать и еще ниже опустился этого дна? Помнишь? Я хочу, чтобы ты помнил об этом, Петр. Нет. Он спрашивает его о любви. И ни разу Христос не говорит о предательстве. Ни разу Он не говорит ему о том, что ты предал меня. Он спрашивает его о любви. И если вы в церкви относительно давно, наверняка вы слышали о том, что в греческом тексте Евангелия от Иоанна Иисус использует два разных слова для определения любви. Что первые два раза, вернее, Петр отвечает другим словом, что Иисус спрашивает его, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня бескорыстно? Любишь ли ты меня беззаветно? А Петр отвечает ему, по сути, ну, такой грубый перевод на русский язык, да, ты мне нравишься. И только потом, в третий раз, как бы до Петра доходит, и Петр в третий раз отвечает, что да, действительно, Иисус, я тебя люблю. Используя то же самое слово в греческом, которое использовал Иисус до этого. В арамейском нет этой разницы. И в русском нет этой разницы. И, скорее всего, Иоанн использует разные слова по одной простой причине. Он не хочет просто повторять «любишь ли ты меня, да я тебя люблю», «любишь ли ты меня, да я тебя люблю», «любишь ли ты меня, да я тебя люблю». Чтобы не было слишком много одного и того же слова. Он использует разные слова. И перехлёст значения этих слов намного ближе, чем нам кажется порой. Смысл не в тонкостях разных слов в греческом. Смысл в том, любишь ли ты меня, любишь ли ты меня. Ощущаешь ли ты мою любовь? Заметно ли людям вокруг нас, что мы любим Бога? Заметно ли людям вокруг нас, что мы действительно на самом деле глубоко, искренне, сильно, страстно любим Бога? Не то, во что мы верим, не то, что мы делаем, не то, чего мы не делаем, но то, что на самом деле радость нашей жизни исходит от этой любви к Богу, потому что мы ощутили Его любовь. Потому что мы купаемся в Его любви. Потому что мы глубоко любимы. Отдаем ли мы себе в этом отчет? Любим ли мы людей, которые рядом с нами? Потому что если мы любимы Богом, мы не можем не любить людей, которые рядом с нами. Меня очень веселит, когда я спрашиваю моего старшего сына, говорю, Мишенька, ты любишь сестренку? Да, я люблю сестренку. Мишенька, а братика своего Ванечку ты любишь? Миша, я тебе вопрос задал. Ты Ваню любишь? Да, я люблю Ваню. И мы точно так же с Господом. Господи, мы тебя любим. А вот того человека, с кем ты не можешь примириться, ты любишь? Нет, я задал тебе вопрос, ты любишь того человека, с которым ты не можешь примириться? Да, Господи, я люблю того человека. Конечно, я люблю того человека, просто обожаю. Прям вот знаю, что вечность с ним проведу в раю вместе с тобой, поэтому можно я от него отдохну сейчас? Позволяем ли мы любви Господа настолько наполнять нас, что мы действительно любим, искренне любим людей вокруг нас? Заботимся ли мы тех, кто верен нам, Господом? Заботимся ли мы о тех, кто верен нам Господом, потому что встреча с воскресшим Христом учит нас прощать. И это прощение, оно освобождает нас от сравнений. Петр обернулся и увидел ученика, которого Иисус любил. Тот тоже шел за ними. Это был тот самый ученик, который на ужине откинулся назад к Иисусу и спросил: «Господи, кто предаст тебя?» Когда Петр его увидел, он спросил Иисуса: «Господи, а с ним как будет?» Иисус ответил: «Если даже я захочу, чтобы он был жив, пока я не приду, то что тебе до этого? Ты следуй за мной». Ощутив прощение Господа, мы понимаем, насколько мы любимы. И это позволяет нам перестать проецировать свои дары на других людей. Это позволяет нам перестать думать о том, что другие люди настолько же одарены, как мы, что у них была такая же жизнь, как у нас, и поэтому они должны делать все то же самое, что делаем мы. Если я тяну христианскую лямку, то почему он не тянет христианскую лямку? Господи, скажи ему, чтобы он чуть сильнее работал в церкви, в смужении, где-то еще. Мы освобождаемся от этого, мы понимаем, что все люди разные. Мы освобождаемся от того, чтобы мы можем перестать завидовать другим людям, завидовать их дарам, завидовать их служению, завидовать их семье, завидовать их жизни, завидовать тому, что происходит в их жизни. Мы можем сконцентрироваться на Господе, потому что мы любимы Господом. Мы освобождены от этого, потому что у нас есть теперь наше призвание, у нас есть теперь наши взаимоотношения с Господом, обретя свободу от нескончаемого сравнения себя с другими. Мы можем теперь претворить в жизнь то, к чему призывает нас Господь, использовав для этого именно те уникальные дары, именно тот уникальный жизненный опыт, именно тот уникальный характер, именно те уникальные обстоятельства, в которых мы оказались, чтобы прославить Его. Как часто мы сравниваем себя с другими? Завидуем ли мы их дарам, способностям, их работе, их призванию, их семье, обстоятельствам в их жизни? Ожидаем ли мы, что они будут настолько же посвящены, как и мы? Думаем ли мы, что у всех есть такие же способности, как у нас? Встреча с воскресшим Христом учит нас прощать. Никто из нас не хочет жить в непрощении. Мы все бы хотели быть людьми великодушными, людьми готовыми простить, готовыми забыть, готовыми начать с чистого листа, готовыми обняться. Просто иногда нет ни эмоциональных, ни физических, ни духовных сил для этого. Иногда просто не хочется рисковать. Иногда просто не хочется тратить на это время. Мы не хотим жить в непрощении, но между тем, чтобы жить в непрощении, и тем, чтобы найти в себе силы простить, мы выбираем жить в непрощении. Мы выбираем это. Потому что каждый из нас в ссоре думает, что ведет себя совершенно разумно. Мы думаем во время ссоры о том, что я веду себя адекватно, я веду себя мудро, я веду себя разумно, у меня же аргументы есть для того, чтобы чувствовать то, что я чувствую. Мы думаем, что мы ведем себя неразумно. И мы думаем о том, что другой человек в ссоре, другой человек в конфликте, вот этот человек ведет себя совершенно неадекватно. Вот этот человек ведет себя совершенно неразумно. Вот этот человек ведет себя совершенно истерично. А я просто образец великодушия, логики, разума, хладнокровия и благодати. Мы думаем об этом, забывая о том, что в ссоре виноваты все. В ссоре виноваты все, и все ведут себя неадекватно, и все ведут себя нелогично, и все ведут себя совершенно истерично. Совсем недавно увидел последнюю серию очень популярного сериала, который называется «Тед Лассо». Сериал, который посвящен тренеру по американскому футболу, который волей судеб оказывается в Великобритании, оказывается в Англии, и ему нужно тренировать команду, которая играет в премьер-лиге в Англии. 3 сезона, сериал очень смешной. И очень интересный главный персонаж Тед Лассо, который проявляет благодать, который проявляет великодушие, который проявляет смирение. Очень любопытный персонаж этого тренера. И вот в конце 3-го сезона помощник тренера, помощник Теда Лассо, которого в сериале зовут просто Борода, его спрашивает Тед Лассо, могут ли они принять, вернуть в тренерскую команду тренера, который предал их. Тренера, который предал их. И борода говорит, нет, ни при каких обстоятельствах. Вот этого человека ни при каких обстоятельствах я никогда не буду работать вместе с ним. И тогда Тед напоминает ему, он говорит о том, что слушай, да, ты прав. Не стоит прощать. Не стоит давать второй шанс. Не стоит давать второй шанс, потому что, ну, действительно, человек не заслужил его. И в этот момент борода понимает, что Тед Насо говорит о нем. Что он говорит о том моменте, когда он получил второй шанс. И он приходит к этому ассистенту тренера для того, чтобы сказать ему, что они будут рады ему в команде, они будут рады работать вместе с ним. Но он говорит не просто об этом, он говорит, он напоминает ему о том, что меня простили. Я испытал глубину прощения. Я почувствовал глубину прощения. Поэтому теперь я могу простить. Христос прощает на кресте. Христос не сыплет проклятиями. Он не проклинает людей, которые его распяли. Он прощает их, и он просит Отца простить их. Одни из последних слов Христа: «Отче, прости им, они не ведают, что они делают». Христос прощает даже на кресте. Прощает нас для того, чтобы мы теперь в повседневной жизни могли прощать людей, которые рядом с нами. Для того, чтобы мы теперь в повседневной жизни могли прощать людей рядом с нами. И если вы не знаете, где взять силы, где взять эмоциональные силы, духовные силы для того, чтобы простить, возьмите их на кресте. Если вы не примирились еще с Господом, если не было этого момента в вашей жизни, когда бы вы доверили свою жизнь Христу, обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния для того, чтобы принять это прощение грехов и жизнь вечная, для того, чтобы ощутить эту глубину прощения Господа и научиться прощать тех, кто рядом с нами. Потому что встреча с воскресшим Христом учит нас прощать. Мы прощаем, потому что мы прощены, и принятие прощения Бога порождает страсть нашей жизни. Оно показывает заботу Спасителя, оно призывает нас к любви, оно позволяет освободиться от сравнений. Оно позволяет освободиться от сравнений. На следующей неделе мы закончим с вами закончим серию встреч с воскресшим Иисусом для того, чтобы поговорить о встрече с Иисусом апостола Павла. Эта встреча происходит не просто после воскресения Иисуса Христа из мертвых, она происходит после вознесения Христа из мертвых. Поэтому на самом деле в этой встрече намного больше параллелей с нашей жизнью, чем может быть во всех других встречах. Это уникальное событие. Это событие, которое в буквальном смысле снова меняет историю человечества, потому что апостол Павел оказал огромное влияние на развитие человечества, на развитие западной цивилизации в том виде, как мы ее знаем. И вот рассматривая эту встречу, мы поговорим с вами о том, каким же образом Бог преображает нас, как Бог меняет нас, как Бог преображает нас, каким образом Он это делает. Нам тяжело прощать, когда мы постоянно чувствуем, что наши интересы ущемляются, будто мы все время отстаиваем свои права и свои интересы. Но все меняется в нашей жизни, когда мы напоминаем себе о том, как много Господь простил нам. Мы вдруг замечаем не то, как много требуется от нас, мы замечаем, как много было дано нам, как сильно Бог любит нас. Поэтому в следующий раз, когда вам тяжело простить кого-то, в следующий раз, когда вам тяжело примириться, напомните себе прежде всего о том, что Господь сделал для нас. Напомните себе о том, как Он примирил нас с собой, о том, что примирение начинается вот с этих вертикальных взаимоотношений для того, чтобы потом перейти в горизонтальные взаимоотношения с людьми вокруг нас. Напомните себе об этом. Тимоти Келлер написал за свою жизнь более дюжины книг. Удивительно, что на самом деле продуктивно писать он начал где-то в возрасте 57 лет. 19 мая этого года Тимоти Келлер отошел к Господу в возрасте 72 лет. То есть за вот этот промежуток 15 лет он написал практически все, что у нас есть сейчас из книг, которые написаны им. И как заметил один мой знакомый, удивительный парадокс книг Келлера в том, что обычно, когда человек пишет бестселлер, а в 2007 году Келлер пишет книгу «Разум за Бога», книгу, которая переведена, была издана издательством «Эксмо», переведена на русский язык, эта книга становится бестселлером. Вот обычно, когда человек пишет бестселлер, после этого его книги становятся хуже. То есть как бы он выстреливает, да, у него есть этот один хит, а дальше другие произведения, они не такие интересные. Это верно про писателей, это верно про людей, которые пишут в религиозном жанре, верно про всех. Но у Келлера такое ощущение, что каждая следующая книга становилась лучше предыдущей. Он поднимался все время на шаг выше, на шаг выше, на шаг выше. Огромное количество книг, которые были изданы за вот эти 15 лет, за этот промежуток 15 лет. В 2022 году он издает свою последнюю книгу. К тому моменту он уже тяжело болен раком, четвертая стадия, и он знает, что он умрет от этого рака. Он знает, что нет исцеления. И он, скорее всего, знает, что эта книга, которую он пишет, это последняя его книга. И он посвящает эту книгу прощению. В этой книге он пишет: «Светское мировоззрение не может ничего дать израненной совести, чтобы та исцелилась. Ему нечего сказать душе, чувствующей, что она недостойна любви и прощения. Любой, кто ощутил глубину своего греха, познавший, на какие ужасные вещи, он способен никогда не утешиться такой банальностью, как «будь добр к себе, ты заслужил это». Прощение не является противопоставлением справедливости, оно, среди прочего, часто служит предпосылкой к ней. Зло побеждает благодаря вам, когда позволяет виновнику оправдывать себя. Если вы продолжаете злиться, проявлять холодность и недоброжелательность по отношению к тому, кто вас обидел, это дает им возможность почувствовать, что они были правы. Они говорят себе, что вы жестокий человек и заслужили того, как они к вам относятся. Если не побороть зло прощением, оно одержит победу. В мире виновники – вас. Если не победить зло прощением, оно одержит победу. В мире виновники – вас. Встреча с воскресшим Христом учит нас прощать. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, прежде всего, прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя. Дай им обратиться сейчас к Тебе, дай им сказать: «Господи, прости мне мои грехи». Дай мне ощутить это прощение. Дай мне ощутить, Господь, не то, что Ты знаешь, все, что я сделал не так, не только то, что Ты видишь меня насквозь, не только то, что Ты видишь все мои прегрешения, даже те, в которых я оправдываю себя. Но Ты прощаешь меня, Ты любишь меня. На кресте Ты простил все мои грехи. Я принимаю Твое прощение. Я доверяю свою жизнь Тебе. Я прошу Тебя, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Господь, напомни об этом прощении всем нам. Дай нам жить в этом прощении, чтобы и мы, в свою очередь, могли прощать. Чтобы зло не побеждало в мире. Чтобы оно не побеждало в виновнике. Чтобы оно не побеждало в нас, потому что Ты простил нас. И мы живем Твоим прощением. И мы прощаем Твоим прощением. Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.